истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Басовская, добрый вам день.
Добрый день.
И Алексей Венедиктов, я себе тоже говорю добрый день, естественно. А когда мы говорили с Натальей Ивановной, а как Леонардо не исчерпаем, действительно, мы нашли некий аспект, о котором сегодня будем вам рассказывать отдельно. Это означает, что когда-нибудь будет о Леонардо передача про другое.
Наталья Ивановна. Леонардо нельзя охватить в одной передаче, это просто наивно и невозможно. Он не входит вообще-то ни в какой человеческий размер, а уж размер сравнительно небольшой передачи тем более. Поэтому наше сегодня с Алексеем Алексеевичем предложение, предложение историков, взглянуть на Леонардо, на его жизнь, на этапы этой жизни, в том числе, где служил, когда, кому, почему, какие результаты. Давайте попробуем. Я назвала этот жанр мысленно, когда он более-менее сложился. Комментированная биография. Вот и все. Что он необыкновенный человек, это, в общем-то, признано и ясно. Его практически официально называют «титаном», а ведь «титан» — это все-таки где-то люди в глубине души определили его как существо отдельное, особое, и не бог, и не человек, а вот «титан». «Титаны», ну, например, он получается чьим родственником? Прометея, Атланта, Мнемозины, матери девяти муз, девочек, шесть мальчиков, это титаны. И вот это так бывает, что слово властвует, титан возрождения. И этим люди хотят сказать больше, чем образ. За образом всегда есть факты. Но обратимся к фактам. Вот попробуем, как простого. Ничего из этого, конечно, не выйдет. Но как? Вот в эту рамку, как укладывается его биография? И почему эти слова «зашифрованная жизнь»? Начнем с происхождения, годы жизни и происхождения. Годы жизни 1452-1519. Типичная переломная эпоха, раннее новое время, как раз в это время будет там из великое открытие Америки, путешествие Колумба, которое условно всей мировой цивилизованной историографии признается рубежом нового времени. И вот он, а родился он, ну, для меня близко, за год до формального, так сказать, условного окончания Столетней войны, до капитуляции Бордо в 1453 году. Вполне средневековая война. Войны рос еще впереди в Англии. И вот в это, вот на переломе средневековья и нового времени рождается этот мальчик. Происхождение, тайна номер один. Одни пишут, что в самом городке Винчи, откуда, собственно, и да Винчи, из Винчи, так звали его отца. Другие, что в деревне Анхиана, в которую потом отправили маленького мальчика. А где все-таки родился? Ну, вот так приблизительно. Но тайна номер два и главная, которой уделил огромное внимание Зигмунд Фрейд, на меня излишне сильное впечатление произвело его произведение, поэтому я не стану даже его особенно подробно здесь излагать, потому что это взгляд Фрейда, он совершенно яркий, но совершенно особенный. Это его угол зрения. Тайна номер два. Ничего не знаем о его матери. Да. Довольно редкий случай. И, видимо, сам он очень мало что знал. Потому что мы знаем одно твердо по всем источникам. Ее звали Катерина. Недостаточно. В версии мифологические крестьянка, более распространенная версия. Но есть и народная, живущая в Италии. Хозяйка таверны. Как фамилия? Ну, условное понятие фамилии. Ну, да. Все-таки вот да Винчи, из Винчи. Она откуда? Происхождение откуда? Сколько лет? Училась ли чему-либо? Ничего не знаю. Почему, крестив его, она его крестила, и отец присутствовал, о котором сейчас скажу, Пьеро да Винчи, присутствовал, признал ребенка. Но почему его тут же отдали в эту самую деревню Анхиана, где он жил до 4 лет, то ли с дальними родственниками, то ли совсем чужими людьми, но ребенка тут же отдали. Отец тут же женился на другой, а мать вышла замуж за другого.
Ну, развод вообще был невозможен тогда.
Да. Но они, наметив другие браки, признали этого ребенка и отдали, что, конечно, не могло не отпечататься. Но господин Фрейд на этом многое строит, и он по-своему безумно интересен. Короче, Леонардо да Винчи не знал матери совсем. И вот в работе Фрейда из этого и одного единственного сна Леонардо, о котором он... Затаенный человек, только об этом сне он рассказал в своих дневниковых записях, единственном сне, и вот, нарушив свое, как бы, обет скрывать свою жизнь личную полностью, он здесь ее нарушил и дал возможность великому ученому господину Фрейду построить на этом целую ярчайшую концепцию, чему Леонардо не был бы рад. Отец, нотариус, это уже другое, чем крестьянка и даже чем хозяйка таверны. Но большинство все-таки крестьянка, простая крестьянка, юная. Пьеро да Винчи примерно 25 лет, состоятелен. Для тех понятий того слоя, в котором он был, нотариус знатен. Для этой эпохи уже есть понятие знатности не аристократическое, а для горожан, для служащих. То есть взрослый, 25 лет. В год рождения Леонардо женился на другой, Альбиере Амадоре, 16-летней девушке, которая после 4-летнего возраста Леонардо стала ему доброй мачехой. Все-таки удалось установить такой маленький штрих, что она была доброй мачехой. Все, что обронил о себе Леонардо, все было очень бегло, очень скрыто и иногда скрыто сознательно. Но закончим сначала про отца. Отец дожил до 77 лет, имел 4 жен, троих из которых похоронил, и всего Анмас имел 12 детей. Причем последний родился, когда Пьеру было 75 лет. Любил красивую жизнь, красивую одежду, хорошую пищу, хороший дом.
Не бедствовал, кстати.
Нет, совсем нет. И в этом смысле был человеком благоустроенным и очень обычным. Никаких черт необычности, которые так проступают в Леонардо, в его отце абсолютно нет. Ни в его жизни, ни даже не эта многодетность, свойственная и эпохе, и вообще национальной, так сказать, итальянской рождающейся традиции. Ничего необычного нет. А мальчик Леонардо необычный. О детстве не знаем почти ничего. Косвенно его биографы, лучшие из которых Джорджо Вазари, писавший через 31 год о Леонардо после смерти Леонардо, и человек, который занимался тем, что мы сегодня называем устной историей, опрашивал учеников, знакомых, все тщательно записывал. Вазари пытался уже реконструировать детство, исходя из тех описаний тех мест, где жил мальчик, в многочисленных репродукциях, личных впечатлениях тех, кто побывал в этих местах, есть такое ощущение, что этот городок Винчи, расположенный недалеко от Флоренции, находился в удивительно красивом месте. Открывался с одной стороны вид на речку Арно, очень живописную, изящную, с другой на горы. Горы, часто покрытые дымкой, зеленовато-голубоватой, где очень много цветущих деревьев, таких как цветущий миндаль, богатые виноградники, оливковые деревья, и покрытые часто такой таинственной дымкой, которая может быть сопоставлена с дальнейшим знаменитым сфумато в картинах Леонардо, такой дымочек, такой особая передача воздуха. После 4 нахождения в этом живописном месте он был взят, Леонардо, в дом отца, к той самой доброй мачехе. Плюс еще там был молодой дядя. И жизнь его была вроде бы здесь неплоха. Очень важен один эпизод, мелкий, но очень интересный. Он знаменует рождение в Леонардо чего-то необычного. Отец, давая ему домашнее образование, и явно бессистемное, о чем потом не раз Леонардо, видимо, сожалел, он заметил его склонность к рисованию, к живописи, и как бы сделал ему заказ отцовский. Один крестьянин, которым Пьеро считал себя чем-то обязанным, попросил расписать для него, заказать и подарить ему расписанный щит. Было модно, да как декоративная деталь. И он поручил мальчику Леонардо: давай распиши чем-нибудь. Мальчик отнесся к работе исключительно серьезно. Он решил изобразить на щите медузу Горгону, что очень умно. Мифологический сюжет, что враг, даже только увидев это изображение, уже будет потрясен. Приносил в дом очень много ящериц, змей, всяких, так сказать, гадов земных.
Пауков.
И вокруг этой медузы он еще их изобразил. Очень реалистично. Короче, эффект был замечательный. Когда отец увидел этот щит, он чуть не упал. Он просто пошатнулся от ужаса. То, чего хотел юный Леонардо. Это примерно 13-14 лет. Отец не подарил этот щит крестьянину.
Ну, еще бы.
Тоже был не глуп, конечно. Наверное. Он ему купил какой-то дешевенький на рынке и подарил. А этот он прожил, видимо, очень долгую жизнь. Предположительно, он или очень хорошая копия с него хранится теперь во Франции. Но, видимо, после этого случая Пьер и решил отдать своего мальчика в обучение во Флоренции. И отдал его в обучение живописи художнику, известному художнику и довольно процветающему Вероккио. Это начинается первый этап его жизни флорентийский. Но до этого, наверное, надо сказать, чтобы потом объяснить, почему, попав во Флоренцию, Лоренцо Великолепного, во Флоренцию, где процветали интеллектуальные студии, где сочиняли стихи кружком интеллектуалов, где по улицам ходили Боттичелли, Гирландайо, Вероккио и целый ряд подобных.
И раскланивались друг с другом,
между прочим,
все одновременно.
Спорили очень много, частенько спорили, и даже, как говорят, очень горячо могли перейти немножко и к рукопашной. Почему в этой Флоренции он ни с кем из них в сущности не сблизился? Он остался один. Это был человек, склонный к сознательному одиночеству, я бы сказала. Среди его немногих записей есть такая. «Если ты одинок, то...» Записал позже, но мальчиком 15-14-летним он уже, видимо, это чувствовал. «Если ты одинок, то полностью принадлежишь самому себе. Если рядом с тобой находится хотя бы один человек, то ты принадлежишь себе только наполовину или даже меньше». В пропорции к бездумности его поведения. А уж если рядом с тобой больше одного человека, то ты погружаешься в плачевное состояние все глубже и глубже.
Да.
Вот почему, видимо, он остался...
А что по этому поводу Фрейд писал?
Целый трактат, и наши слушатели его выиграют, и уверена, что тот, кто его выиграет, прочтет обязательно, а другие попробуют тоже найти в библиотеке или купить. Это очень интересно, но очень другая наука и не совсем, так сказать, для нашей передачи. Но тема этого одиночества здесь мы с господином Зигмундом Фрейдом полностью совпадаем. И вот в этой Флоренции, где все было таким цветущим, таким радостным во многом, побывавший там и разом Роттердамский, мы говорили с вами в одной из передач, Алексей Алексеевич, как раз говорил, что... Что-то многовато средств тратится на украшения города, на праздники. Надо тратить только на рукописи. У каждого была ведь своя идея. Только на рукописи, которых так много античных рукописей во Флоренции. Город-праздник. Но Леонардо, видимо, ярким участником этого праздника не стал. Хотя Вазари собрал сведения его внешности. Портретов молодого Леонардо нет. И в устной истории он таков. Красив, высок, темноволос, очень пышные красивые волосы. Физическая сила. Вазари говорит, что он сгибал правой рукой подкову так, как будто она была из свинца. Вот признак такого богатыря. И вместе с тем тяготение к секретности, которое он потом выразил и аргументировал в том, что я только что цитировала, оно, видимо, начинается здесь. Почерк. У Леонардо формируется необычный почерк, условно говоря. Многие даже ставят его в кавычки, я бы тоже поставила в кавычки. Это скорее шифр. Правда, я нашла у одного английского автора, он говорит, все-таки это почерк левши, который пишет справа налево, вовсе левша не обязательно пишет справа налево, переворачивая буквы так, что его лучше читать через зеркало. Но ведь зеркало – это один из наивных ранних способов шифрование документов в начале нового времени. Мы прекрасно это с вами знаем. То есть он, пусть с простым шифром, но начинает шифровать свои записи, вместо того, чтобы в праздничной Флоренции веселиться. Что же могло его там
огорчать? Кстати, медики все-таки определили, что он был, забыл как это слово, ам-ам-ам, кто подскажет, тот подскажет. Одинаково владел правой и левой рукой, писал одинаково правой. Амбистр какой-то, вот что-то такое.
Что-то от амбивалентного, то есть он мог двояко.
Нет, амби, но что-то там дальше, это есть для тех, кто пишет легко, одновременно и правой, и левой рукой.
Но переворачивать при этом буквы,
да, так, переворачивать чтобы, при этом буквы,
так,
да.
Чтобы их надо было видеть в зеркале, это, на мой взгляд, вот человека, знакомого с ранней историей шифровки и дешифровки документов, в это время начинают зашифровывать дипломатические документы. Это говорит скорее о той сознательной зашифрованности его жизни и сознательном одиночестве.
Наталья Ивановна Басовская, мы о Леонардо да Винчи. А вы о чем?
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
И прежде чем мы продолжим с Натальей Басовской, я объявлю победителя, которые верно сказали о том, может быть, даже единственном изобретении Леонардо да Винчи, которое было воплощено, скажем, в металле и просуществовало около 300 лет, а потом устарело, естественно. Речь идет, безусловно, о таком, знаете ли, колесом замке для пистолета. Колесовый замок, который позволял очень быстро перезаряжать оружие. А он вошел в моду уже после смерти Леонардо да Винчи, но впервые действительно рисунки этого замка у Леонардо да Винчи, мы видели это в Милане, это было что зашифровывать.
Вот в технике почти не увидел ничего.
Да. Но вот это было.
Почти.
И четыре книги о Леонардо получает Александр, телефон 300, Виктор 724, Владимир 492, Тамара 922, Александр 930, Николай 156, Семен 627, Андрей 715, Евгений 919 и Катерина 510.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Мы продолжаем разговор об Александре Невском. О Леонардо да Винчи, почему я хотел сказать, я скажу почему. Потому что мне прислали, спасибо большое и Вале, и Анне, и Андрею, объяснение. Это называется амбидекстр. Когда человек пишет, когда человек пишет двумя руками одновременно и легко.
Меня восхищает, амбидекстр, что все знают.
Спасибо большое.
Но, да, может быть, какие-то нюансы, о которых я сейчас хочу сказать, пока еще и не знают. Итак, в праздничной Флоренции этот человек не выглядит праздничным. У него какая-то, в его поведении, в тех штрихах, которые мы можем восстановить, есть некие противоречия. С одной стороны, вот он, богатырь, красавец, девушки заглядываются на него все, где-то в Азаре нашел такое упоминание. Ну, вроде бы это все замечательно. Вместе с тем, этот же богатырь вегетарианец, он не употребляет мясную пищу. Он покупает на рынке птиц и отпускает их на волю, любя всякую живую тварь. Но он же присутствует при казнях, которых немало в праздничной Флоренции, рисует, зарисовывает выражение лиц людей, идущих на смерть, для того, чтобы когда-то в будущем, формулирует он для себя это или нет, видимо, суметь передать любые вариации страстей человеческих через много времени в «Тайне вечери». Он же сначала напишет сценарий этого произведения, как кто реагирует на слова Христа, что он будет предан, одним из них. Один отодвинул пищу и отошел от стола, другой в ужасе бросился к своим сотоварищам спрашивать, что думают они. Он все это сначала написал, как сценарий. И вот чтобы эти ужасы передавать, видимо, известный его рисунок, очень ранее этого времени флорентийского, казненный человек по имени Бандино Баранчелло, один из покушавшихся на Лоренцо Великолепного, его брата, и убийца брата Лоренцо Великолепного Джулиано. Он убежал так далеко, он убежал в Константинополь, но был выдан султаном Лоренцо Великолепному, а он великолепен был в неком, в разнообразном смысле слова, приказал его повесить в одном из окон Палаццо Веккьо. Так вот, этого повешенного в окне Леонардо зарисовал, рисунок сохранился, и отстраненно, холодно описал его одежду от шапочки до чулок, цвет, фасон и так далее. Что это? Это те малообъяснимые непростые вещи, которые, наверное, формируют загадочную личность Леонардо. И еще одно. Он не вошел в медичийский круг интеллектуалов, любимцев богов, который создал Лоренцо Великолепный, и где царил его любимец Фичино. Почему? Тут еще была такая особенность. Два обстоятельства, субъективное и объективное. Субъективное и просто занятное и таинственное. Преуспевший во всем на свете, Леонардо да Винчи не преуспел в знании латыни. Он досадовал на это. Сохранились косвенные и прямые очень маленькие
штрихи. Очень интересно.
Что это не стало его тем родным языком, которым говорили в Платонской академии, условной академии, созданной Фичино, где праздновалось дни рождения Платона. Мы об этом говорили. Короче, Леонардо не был зван на эти дни рождения и не мог быть еще по одной причине. Неблистательная латынь и вторая. Художник во Флоренции этого времени не считался интеллектуалом. Интеллектуалы и небожители умственные и духовные – это философы, поэты, филологи, переводчики с античных рукописей и так далее, мыслители. Угу. А художник – ремесленник. Ремесленник, ну, скажем, маляр высокой квалификации. Ему дают заказ для того, чтобы расписать стены. Что они начинают расписывать шедеврами, которыми мы не перестаем веками восхищаться, этого никто еще не понимал. Он оформитель, выполняющий заказ. Афичина его круг – это поклонники Петрарки, соперники Петрарки. Это поклонники Платона, развивающие Платона, желающие воплотить его идеи в жизнь и так далее. Все это абстрактно, это уйдет. А эти росписи-то как раз и останутся. Но как редко люди могут судить о том, что будет с их творениями сегодняшними, завтра, а тем более послезавтра. И вот известно, например, что Герландай, он на это сетовал, расписывая очередной монастырь во Флоренции, кормился объедками с монастырской кухни, отношение как к слуге. И об этом они уже говорили, эти художники, что это надо изъять, так, как мы сегодня скажем, из общественного сознания. Но ни один предрассудок, или скорее установившийся канон, быстро из общественного сознания не изымается. Так что положение было вот такое. Все-таки обслуживающий. Поэтому, короче говоря, в круг гуманистов-интеллектуалов Леонардо не вошел.
Что Медичи его не увидел?
Нет.
Медичи нет. Великолепно его не заметил.
Но первый свой выдающийся подвиг невольно совершил. Вероккио, его учитель, поручил ему написать фигуру ангела в одном из его полотен, в его произведении, посвященном крещению Христа, написать ангела. Леонардо написал. А дальше этот ангел сохранился, он дивный. А дальше миф, предание, вернее, миф, предание. Но какое очаровательное. Мастер Вероккио, увидев этого ангела, больше никогда не брал кисть в руки, хотя жил еще долго, поскольку увидел, сколь он превзойден в этом ангеле. Тема его художественного творчества может нас, историков, занимать, может. И я надеюсь, когда-нибудь будет, но не так подробно сегодня. Просто это произошло. И Леонардо открыл собственную мастерскую, начал работать самостоятельно. Никаких таких потрясающих, выдающихся достижений, которые сделали бы его очень богатым. А он хотел жить состоятельно. К тому же отец также показал ему пример, что надо жить хорошо, достойно, состоятельно. Тем более, ему хотелось, чтобы художники так и жили. Многих из его великих современников, Герландая, Боттичелли, Перуджино, Филиппо Липпи, папа Сикст IV пригласил работать в Ватикане, расписывать некие помещения, а Леонардо приглашен не был. И уже здесь могла родиться какая-то досада, если не обида. К тому же он сошелся не с этим кругом, а скорее с ученым Тосканелли. И впервые у него начали проявляться его естественно-научные и инженерные наклонности. И потому не так трудно объяснить знаменитое его письмо Клодовико Сфорца по прозванию Моро, который был правителем Милана.
Милана, да.
Леонардо захотел перебраться в Милан. Прежде всего, нетрудно представить, почему. Он не был таким Милан. Милан – город оружейников, мастеров, город крепких людей, которые создадут довольно скоро сильный промышленный город, каким Милан является по сей день. Флоренция никогда таковой не была и таковой не является. Единственное, собственно, деле шелк – это все, что там может быть. А Милан – это крепкое производство. И он уже был другим. И двор известного Сфорца, Лодовико Сфорца по прозвищу Мор, то ли Мавр, потому что он был какой-то очень смуглый, то ли тутовое дерево, но прозвище, как фамилия за ним закрепилось. Двор не был таким изысканным, претендовал, некие праздники, фестивали, устраивал какие-то костюмированные балы. Но в целом там очень развито было и другое, то, о чем пишет Леонардо. Вот оно, знаменитое письмо, в котором Леонардо, ищущий покровителя и денег, позиционирует себя, как мы сегодня скажем, строго как инженера, более того, инженера военного. У меня есть планы мостов, очень легких и прочных, весьма пригодных к переносу. Я нашел способы, как разрушить любую крепость или какое-либо другое укрепление, если, конечно, оно не построено на скале. Все очень рационально, четко, с этой замечательной оговоркой, потому что многие средневековые замки стояли и стоят по сей день на таких скалах, которые, кроме как динамитом, не разрушишь. У меня есть также чертежи для изготовления пушек, очень удобных и легких в транспортировке, с помощью которых можно разбрасывать маленькие камни наподобие града. Он это сделает. Это будет шрапнель, которую назовут так в 18 веке. Я знаю, как добраться в определенное место через пещеры по секретным путям, безо всякого шума. Я могу делать закрытые колесницы. Танк, танк, он говорит о танке. Безопасные и неприступные, которые со своей артиллерией врываются во вражеский строй. Я могу создать катапульту, баллисту или другую машину удивительной силы. И в самом конце бегло. В одни мира я зодчий и живописец. И это пишет создатель Джоконды,
да.
«Тайной вечери», «Мадонны в гроте» и так далее. «Мадонны Литы», «Мадонны Бенуа». В дни мира, так,
да, ну,
между прочим.
Дней мира было очень мало в Италии в то время. Там, так, в общем, и не было мира, все воевали против всех. Да.
Все против всех.
И поэтому спрос на него должен был быть велик.
Он это понимает, он очень рационален, он очень умен здесь, он очень практичен. И подробно, ясно и коротко объясняет, что, в чем суть его предложения. Лодовико Сфорца принимает это предложение, и Леонардо перебирается к его двору. Что оценил Моро в Леонардо? Это, конечно, потрясающе. С первого дня он приказал, чтобы Леонардо показал ему свое искусство в игре на лютне. Было известно, что Леонардо на лютне играет. Но не мог же Леонардо сыграть на какой-нибудь обыкновенной лютне. Он привез с собой лютню, изготовленную из черепа лошади, обрамленную, отделанную серебром и издающую прекрасные звуки, и этим произвел полнейший фурор. И затем оказалось, что еще он может быть чтецом-декламатором, который виртуозно на ходу сочиняет эти стихи, вот, импровизатором. И вот это было оценено и навсегда. А также устройство праздников, карнавалов. Подчас он даже делал это с удовольствием. Он был еще довольно молод. Он видел прекрасное, как в этом щите, так и в лютне, сделанной из головы лошади. Он видел форма черепа животного в чем-то, в общем-то, подражание природе, принцип Аристотеля. Музыкальные инструменты ведь воспроизводят. И он не отказывался. Это не то, что Моро загубил его, отправил заниматься только пустяками. Хотя, конечно, было нелепо дать приказ Леонардо да Винчи изготовить ванну для его жены, которая очень нравилась Лудовико, молодому, брак только 16, сделай красивую ванну. Но он делал. Но беда была не в этом. Беда главная была все-таки в другом. Как пишет тот английский автор, которого упоминала, Лодовико Моро достался волшебник, а приказания волшебнику были все-таки невеликими. Дело в том, что...
Ну, какая-то сказка о золотой рыбке.
Да.
Старуха, корыто.
Что она хочет?
Что она хочет?
Она хочет
корыто.
Всякую ерунду.
Да.
А насчет властелина мира никакой тогдашний правитель, тиран Италии, не мог себе даже помыслить. Властителем Италии хотел быть каждый. И поэтому, как вы правильно сказали, война всех против всех. Но первый заказ серьезный он сделал ему сразу. Так называемый конь, как его в кавычках называют в историографии. Он приказал, правильно, Леонардо да Винчи, достойный его заказ, изготовить конный памятник основателю династии Сфорца Франческо Сфорца. Как всякие тираны, как всякие узурпаторы, они больше всего хотели доказать, что они очень законные правители. Эта статуя должна была подтверждать, что Сфорца, да, они правители, законные на престоле, и вот их основатель такой великий. 16 лет Леонардо работал над этим конем. Согласитесь, Алексей Алексеевич,
да.
Не у всякого правителя хватило бы терпения сносить вот такие сроки, как мы сегодня бы сказали. Лошадь была необыкновенная. Она была изготовлена в проекте. Фигура дивная, сохранились рисунки только. И при первом отлитии, когда ее стали отливать из бронзы, только конь, до самого всадника еще дело не дошло. Отливка не удалась, потому что Леонардо все время экспериментировал, вводил новые материалы. Что-то не получилось. Он снова изготовил этот макет в гипсе, с глиной, с чем-то. И лошадь этот, конь этот, потрясал людей даже сам по себе. Но вскоре, когда город был, Милан, захвачен французскими войсками, гасконские стрелки из лука устроили из этого коня мишень и очень проделали много отверстий в этом удивительном произведении, что потом с помощью воды, осадков, разрушило это произведение, оно не осталось. Но там же он работает в Милане над «Тайной вечерей», и к 90-м годам совершенно понятно, что и инженер он выдающийся, и художник он совершенно гениальный, и его единственным соперником в живописи становится Микеланджело, молодой Микеланджело, которому в то время 25 лет. То есть Леонардо скоро-скоро назовут божественным при жизни, а он все равно не является, не чувствует себя абсолютно счастливым, потому что он создает немыслимое количество проектов, инженерных проектов.
Ну, именно проектов. Заметим, что воплощение в дерево, в металл почему-то не происходит.
Уже к этому времени стало ясно, что он гениален, ну, вот в таких областях. В геологии свое слово сказал, в физике, в анатомии, в математике, в ботанике, космологии, астрономии, механике, естествоиспытатель. Но вот в инженерном деле он, пожалуй, получал наибольшее наслаждение от своих идей.
Угу.
И многие считают, что до воплощения не доходило и потому, что это огромные затраты, и потому, что кто-то должен был так же загореться, как он, и заниматься этим. А он, выдвинув идею, тут же бросался на другую. Ну вот некоторые его проекты. Проект канала от реки Арно, чтобы канал был, питался водами реки Арно и соединил Пизу и Флоренцию. Мог быть большой торговый доход от этого. Никто не занялся. Мельницы и другие механизмы, основанные на силе воды. Совершенно их можно было применить. Машины для прядения и крутки шелка не стали делать. В Милане он выдвинул проект, ну, конечно, никакой Сфорца не мог его выполнить. Поскольку в городе были частые эпидемии чумы, страшная смертность, что надо построить просто другой город с другой канализацией, которую он нарисовал, расширить улицы, он все это начертил, рассчитал. Но кто был в состоянии это выполнить? Он придумал снаряды, которые взрываются, разбрасывая куски металла. В конце 18 века это изобретение повторит британский офицер с французской фамилией Шрапнель. Все ясно. Он предложил массовое производство, которое еще никому не снилось в то время. Например, и изобрел машину для шлифования игл 100 вращений в час. Подсчитал тщательно, какой доход это может дать. Никто не занялся. Придумал вращающуюся цепь для велосипеда. Она будет внедриться во Франции и будет изобретена заново в 832 году. Станки, сверлильные и другие. Конструировал шлюзы, плотины, землечерпалки, подъемные краны. Фактически изобрел вертолет, парашют и ряд летательных аппаратов тяжелее воздуха. Он жил какой-то неуемной, интенсивной жизнью изобретателя. В сущности, прежде всего, видимо, доказав себе, что он в круге интеллектуалов, высших интеллектуалов, не тех, куда его не позвали на день рождения Платона, а каких-то других, чье время только приходит.
Кажется, он был марсианином.
Вы знаете, Алексей Алексеевич,
нет, ну, были такие версии,
конечно, что слышали, прилетел, да, что такие версии были. И,
нет, потому что рядом никого нет, потому что когда, скажем, эпоха требует, то появляются в разных точках люди, ведь недаром изобретения, они парные, да, Попов, Маркони, да, там, то же самое с телефоном, то же самое, там, и у Эдисона можно найти такие пары, там, Стефенсон, братья Черепанова, как бы это ни звучало сейчас с насмешкой, но...
Это было.
Да. А здесь
одинок.
Один. Да.
Один.
Инженерно один, сказал бы там. Художников было много.
Есть.
Было много, да, в живописи есть.
На лютне играют. Есть. На лютне еще как, да. Не на лошадиной, да. Но на обычной все-таки играют. А здесь он один. И вот здесь он точно опередивший время. И, как мне представляется, опираясь, я уже никуда не могу деться от идей Зигмунда Фрейда, они очень все-таки запоминающиеся, яркие, сам себе доказавший, что вот это его недоразумение с латынью, непонимание того, что художник это элита общества, он здесь показал, какой он могучий интеллектуал. Но жизнь есть жизнь. Что-то происходит вокруг, в контексте. И, будучи уже и очень знаменитым, хотя неудовлетворенным тем, что его проекты не воплощаются в жизнь, но его картины, признание живописи, безусловно, и все заканчивается из-за контекста. В 1499 году в Миланское герцогство вторгаются французские войска, Моро бежит с Сфорца, и Леонардо остается без покровительства. Интересное ощущение складывается, что вот эти политические события затрагивали его очень поверхностно. Он не реагировал на них, он не вникал в них. Он просто практически начинает решать, а где быть, а куда деться. И в сущности, после 1499 года уже стабильно он нигде не закрепляется. Начинается период его некоторых скитаний. Он то возвращается во Флоренцию, то на время приглашен в Рим к папскому двору, то на вот этот яркий эпизод, о нем надо сказать, идет на службу злодею, безусловному злодею, Цезарю Борджиа, правителю Романии. Вот то его равнодушие к реальному, тем более политическому, прежде всего, контексту жизни, который заметно, здесь проявляется очень ярко. И опять все зашифровано, никаких реплик, он ничего не объясняет, что Борджиа, самый жестокий, самый коварный отравитель, как я встретила такое высказывание, что если Лодовико Сфорца убил только одного своего родственника в борьбе за власть, то ведь Борджиа-то убил всех, кого только можно было.
До кого дотянулся.
С Лукреции, да. Это страшный правитель. Он получил от своего отца, папы Александра VI Борджиа, в управление область Романии, очень такую завлекательную, на северо-западе Италии, кто только не был там правителями, и византийцы, и лонгобарды, и в Священную Римскую империю она входила, и папству досталось. И вот он хотел там Цезарь Борджиа создать свое абсолютистское государство, отравитель, убийца и прочее. Он идет к нему на службу, Леонардо, вряд ли от отчаяния. Он не нищий, он уже знаменитый, он уже уважаемый. И опять идет на должность архитектора, инженера. Почему? А, видимо, прежде всего, в надежде воплотить какие-то свои инженерные проекты. И снова их выдвигает, потому что он называется главный архитектор, главный инженер. Там, под пору короткого служения Борджиа, он подружился, наверное, с единственным человеком, которого можно назвать его другом, повстречавшись с ним в Урбино, с Никколо Макиавелли.
Ну, нашел.
Они нашли друг друга.
Они нашли друг друга, согласился.
Я полагаю, что
нашли
они
друг друга,
не в меру умные, критически устроенные, отстраненные от реалий своей жизни достаточно. Ведь надо быть Макиавелли, постичь, попробовать его логику, что я хотел бы со временем сделать вместе с нашими радиослушателями, чтобы попробовать в лице Цезаря Борджиа искать идеального правителя. А может быть, это тот уровень здравого смысла, который говорит, политик есть политик, не призывайте его к нравственности, не будьте излишне наивными. По крайней мере, такая мысль вял Никола. Они сблизились, и, в общем, это тот, кого единственным можно назвать его другом Леонардо.
У них была разница в возрасте, серьезная.
Серьезная, но они обрели друг друга. А Никола, конечно, моложе. И после очередного, я бы сказала, очередного, не первого, масса убийства, которое устроил Борджиа, Леонардо его покидает. Связаны ли эти вещи? Не знаю. Вопрос остается открытым. Важный момент, что он снова во Флоренции, и ему поручает синьория участвовать в росписи дворца Синьории, где уже работает Микеланджело. И вот два этих титана работают каждый над своим произведением, а Леонардо уже где-то обронил, что у Микеланджело не живопись, а рисованная скульптура. То есть они ревнуют друг друга, а время от времени, как говорилось, к ним заходил юный Рафаэль посмотреть, как идут дела.
Сколько гениев на квадратный сантиметр площади.
Совершенно невероятно. И вот, перемещаясь, выполняя разные поручения, написав несколько шедевров, которые он возит с собой, он не хочет расставаться с тремя шедеврами. Портрет Моны Лизы Джоконда, Иоанна Крестителя в молодости и Мадонны и Святой Анны. Он их возит с собой.
Угу.
Он заканчивает свою жизнь по приглашению французского короля Франциска I во Франции. Для чего он нужен Франциску I? Для красоты. потому что в это время его уже называют божественный Леонардо. И Франциску надо иметь право сказать: «У меня при дворе Леонардо». Он, правда, несколько раз давал понять, что хотел бы, чтобы Леонардо что-нибудь бы написал бы для него, но уже не очень складывалось. Правая рука была парализована, левая работала, но главнейшие шедевры были созданы, и тогда Франциск приобрел у него Джоконду, проявив вполне деловой подход эпохи раннего нового времени.
Он тоже был деловой.
Абсолютно. И скончался Леонардо в небольшом французском городке Амбуазе на реке Луаре. Недалеко от этого Амбуаза был и королевский дворец. Контакты с двором были в сознании, в признании. Последние годы его особенно занимали проблемы летательных аппаратов и возраста. Он, в частности, бросился изучать некого столетнего старика, который умер просто от старости. И потом написал: «Я анатомировал его, чтобы понять, как это происходит».
О, Господи.
В полном сознании он написал такие слова, что пора составить завещание, поскольку принимаю во внимание уверенность смерти и неуверенность в часе оной. Составил разумно завещание, завещал свои рукописи и книги одному из любимых учеников, он был всегда ими окружен, некому Франческо да Мельци. Судьба его рукописи – отдельная тема. И скончался 2 мая, как говорится, тихо скончался, 2 мая 1519 года. У него есть такие строки: «Я не устаю, принося пользу. Естественно, природа сделала меня таким». Я думаю, он сам ответил на все таинственные вопросы, связанные с его жизнью. Как слово «природа» при этом толковать?
Вот, я хотел
это
только сказать.
Это остается открыто.
И мы, конечно же, будем говорить еще как-нибудь о Леонардо, как о человеке образа.
Хотелось бы.
Поговорим обязательно. Спасибо большое, Наталья Басовская, Алексей Венедиктов. Мы прощаемся с вами и на «Эхе новости».
Узнай правду здесь. «Эхо Москвы». Все так.